Приветствую слушателей аудиоверсии телеграм-канала «Еще не философ». На календаре скоро 1 августа, очередная годовщина начала Первой мировой войны. Эта война изменила ход истории и облик мира. Существует концепция о несовпадении хронологических веков и фактических. Так, каждый век имеет свои отличительные особенности, свою динамику. Посему можно сказать, что век 19 начался не 1 января 1800 года, или 1801 года, а в 1789 году с началом Великой Французской революции, а закончился 19 век 1 августа 1914 года. В ходе небольшого цикла попробую показать, почему события такого разрушительного масштаба стали возможны и почему начало войны стало началом новой исторической эпохи. Дисклеймер. Опираясь на базовые знания, логику и экспертные интерпретации, попробую выстроить свое видение данного вопроса. Любое согласие или несогласие можете отправлять в телеграм-канал «Еще не философ» и обещаю принять все замечания к сведению. Изложенные факты многими изучались в ходе школьной программы, но минусом системы массового образования является ограниченность формата, который не может позволить себе выйти за рамки изложения фактов и минимального набора каузальных связей. Поэтому создается ощущение бессвязанного набора дат, имен и событий. Это мы и попробуем исправить. Часть первая. Узел противоречий. Сколько частей будет всего, я без понятия. Зависит от того, насколько богиня истории вдохновит меня. Несмотря на то, что хронологические рамки войны – это 1 августа 1914 года по 11 ноября 1918 года, любопытно, да, 11 число – 11 месяц, и, кстати, в 11.00 подписан мир. Наше повествование начнется сильно раньше этого срока. Не стоит этому удивляться. История – континуальный процесс. Каждое событие обладает поводом и причиной. И часто причины имеют глубинный характер. Поэтому, на самом деле, вполне можно начинать повествование любой темы со слов Иоанна Богослова. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Но взять на себя ответственность за такую глубину я пока не готов. Отправной точкой повествования будет 1681 год. В этом году король Людовик XIV, известный вам как король солнца и своим выражением «L'état c'est moi», государство это я, аннексировал немецкий город Страсбург. Сам корень «бург» помогает понять корни этого города. Правда, не путайте «Петербург». Это не немецкое название, а голландское. Но это меня уже уносит. Борьба за этот город, а вернее за регион, или за Солотарингию, станет сердцевиной всего противостояния между Францией и Германией, которое, на мой взгляд, является центральным звеном противостояния в Первую мировую войну. На момент конца 17 века, как таковой Германии, еще не было. Это был конгломерат немецких государств. Княжество, курфюрство, вольные города, королевство. Ну такая, раздробленная Русь на максималках. Тем более не было единства и в обществе. Германия хорошо делится на север-юг и запад-восток. Раскол север-юг имеет религиозные корни. В 1517 году с подачи Мартина Лютера, только не Кинга, умоляю вас. Понимаю, любителям Бургер Кинга везде видится Кинг, но все же. С подачи Мартина Лютера началась реформация. Появилась новая конфессия в рамках христианской религии – протестантизм. Северные земли Германии как раз стали протестантскими. Южные же земли остались в лоне католической церкви. Это Бавария, Вюртемберг, ну, собственно, Австрия тоже осталась католической. Деление Запад-Восток имеет экономическое содержание. Восточные страны и Восточная Германия в том числе – решая проблему недостатка рабочей силы, пошли по пути закрепощения своих крестьян. Конечно же, лучше всех на себе это испытала Россия. Западная же часть Европы пошла по пути эмансипации и привлечения свободной рабочей силы, что и привело к экономическому развитию. Таким образом, легко заметить, что объединить территорию Германии в одно целое не представлялось возможным долгое время. Тут видны средневековые проявления. Не сложилось классического государства, так называемого стата, на латыни, или более привычный стейт. Поэтому правитель Священной Римской империи германской нации, а именно так именовался конгломерат земель будущей Германии, зависел от своих курфюрстов, баронов, герцогов и прочих, преследовавших, конечно же, свои интересы. Франции было выгодно поддерживать своего соседа в таком состоянии, поскольку пока германские земли раздроблены и существует миллиард микроскопических земель, ими легко манипулировать, стравливать их и даже подкупать. Во Франции сложилась достаточно разумная идея выхода к естественным границам. На юге – это Пиренеи, на юго-востоке – это Альпы, на северо-востоке – это река Рейн. В свое время римляне тоже остановили свое продвижение на границе реки Рейн. Это хорошее, естественное оборонительное положение. За эти земли Франция и начала борьбу. Не вдаваясь в подробности, достичь этих рубежей получилось лишь при Наполеоне. Поэтому, думаю, второй раз большая любовь немцев и французов началась в эпоху революционных войн. Это период после 1789 года, когда мощнейшее тектоническое изменение привело к внешней экспансии. Французская революция – это не вещь в себе. Она импульсами распространилась на все приграничные страны, в том числе на территорию будущей Германии. Здесь сначала австрийцы, а затем и пруссаки получили, выражаясь академическим языком, нехилых люлей. Французы взяли Вену, а затем и Берлин. Французы резали территории по своему усмотрению, навязывали новые социально-экономические и политические отношения. Везде, где прошел сапог французского солдата, были приняты гражданские кодексы, копировавшие кодекс Наполеона, по сути, действующий во Франции до сих пор. Это порождает идеи немецкого национализма. Чтобы подпитывать национализм, всегда нужна какая-то объединяющая идея, национальная идея. Такой идеей для Германии стала культура. И не мудрено. Германия имела лучшие университеты в то время, причем в гигантском количестве. Чуть ли не каждое немецкое государство хотело иметь свой центр науки и искусства. Но вдобавок к этому нельзя забывать о милитаристском духе Пруссии. Пруссия – одно из немецких государств, являющееся наследницей ни много ни мало Тевтонского ордена. Поэтому были сильны военные традиции. Этот воинственный дух также стал основой формирования немецкой идентичности. Прусские военные традиции можно вести, как я упомянул, с Тевтонского ордена, но кристаллизовались они со времен Фридриха II Великого. Это середина 18 века. Он, имея не самое богатое государство, сумел построить многочисленную и невероятно подготовленную и организованную военную машину. Недаром в Семилетнюю войну 1756 по 1763 год Пруссия фактически в одиночку вела войну на континенте. Ну, само собой, пришли русские и надавали по соплям, но все же немецкий солдат может собой гордиться. При Фридрихе Великом появляется немецкая вера в чудо. Забавно, нация, считающаяся одной из самых рациональных, имеет такую склонность. Первое чудо, вообще эти чудеса в историографии именуют бранденбургскими, поэтому первое бранденбургское чудо случилось после битвы при Кунерсдорфе в 1759 году, когда победившая русская армия по неведомой причине решила не добивать пруссаков, а развернулась в другую сторону и ушла. Второе бранденбургское чудо также связано с Семилетней войной. Смерть русской императрицы Елизаветы Петровны привело к власти Петра III, который фактически, имея победу над Пруссией в руках, заключил с ней мир и вернул все захваченные территории, а это на минуточку, Кёнигсберг и Берлин. Он также начал готовиться к войне с другим врагом Пруссии, со Швецией. В общем, сказочный умник. Третьим бранденбургским чудом называют смерть Рузвельта, президента США во время Второй мировой войны. Но, благо, это лишь название, и самого чуда не произошло. Я бы выделил еще одно чудо. Тут попрошу тех, кто боится спойлеров, прокрутить на 10 секунд вперед, чтобы не портить себе интригу, чем же закончится Первая мировая война. Так вот, еще одно чудо – это революция в России и ее выход из Первой мировой войны. И правда, это невероятный подарок, что позволило перебросить немцам против Франции и Британии дополнительно 1 миллион человек. Возвращаясь к немецкому военному духу, нельзя не вспомнить такое любопытное его проявление. В 1814 году, когда колонны союзных войск двигались к Парижу, на пути прусского отряда попалась крестьянская семья – которая в патриотическом угаре начала обстреливать прусаков. Те, недолго думая, всех положили, нашинковали и части тел насадили на лопасти мельницы. Так в будущем и появился Мулен Руж, то есть Красная Мельница. Поэтому, увы, вера в чудеса, культурное превосходство и уязвленная гордость от прошлых поражений порождает не самое благородное поведение. Следующий акт франко-немецкой смертельной любви был связан с периодом второй половины 19 века. Это период объединения Германии. И если первая попытка либеральной интеллигенции объединиться на волне весны народов, так называли революции в Европе 1848-49 годов, не увенчалась успехом, то второй период объединения был уже военным. Главным идеологом этого пути был Отто фон Бисмарк. Думаю, многие слышали его знаменитую фразу: «Великие вопросы века решаются не речами в парламенте, а на войне, железом и кровью». Сам же Бисмарк здесь ссылается на немецкого поэта Максимилиана фон Шеккендорфа и его стихотворение «Железный крест». «Так как только железо может спасти нас, освободить нас сможет лишь кровь от тяжелых цепей греха, от самоуверенности зла». Таким образом, способ был выбран. Осталось его воплотить. Весь военный путь объединения обсуждать не будем. Заострим внимание на фрагменте, связанном с Францией. Между Пруссией и Францией возникло дипломатическое напряжение по поводу вопроса, чей родственник сядет на испанский престол. Только не спрашивайте подробности, иначе в деталях утонем и подкаст потеряет свой лозунг «быстро и просто», если, конечно, этого уже не произошло. Бисмарк, скажем так, немного приврал с эмской депешей и представил ее прусскому королю в измененном виде, сделав ее ультимативней, грубей и не оставляющий шанс на мирное разрешение ситуации. А ситуация непростая. Ни французский император Луи Наполеон III, ни прусский король Вильгельм I не жаждут войны и готовы к компромиссу. Единственный, кто не готов к компромиссу и жаждет войны, это Отто фон Бисмарк. Его манипуляция не прошла даром, и война началась. Войну объявила Франция, что дополнительный козырь для немцев. Во-первых, так можно представить войну как оборонительную. Во-вторых, это подтолкнуло другие немецкие государства к союзу с Пруссией. Ну, ведь напали на наших же братьев. Что повлияло на будущее объединение. Блестяще подготовленная, имеющая хороший стратегический план армия Пруссии и ее союзников превратили французскую армию в мальчика для битья. Сам император Франции попал в плен под Седаном. Война закончилась, и в зеркальном зале Версаля 18 января 1871 года было объявлено об объединении Германии и создании Второго Рейха, то есть Второй Империи. Первой империей была Священная Римская империя германской нации. Причем здесь воссоединение Германии и победа над Францией? Да очень просто. Германия оттяпала у Франции два региона – Эльзас и Лотарингию. Помните, я о них говорил чуть ранее. Франция этого не забыла и не простила. Все французское государство теперь работало на одну идею – идею реванша. Все хотели вернуть вырванные в ходе франко-прусской войны из тела французского государства приграничные провинции – Эльзас и Лотарингию. Чтобы вы понимали, насколько это было тягостным ударом, приведу две иллюстрации. Первое. В французских школах, на карте Франции, эти два региона изображались черным цветом, с понятным нарративом, что ты, мой дорогой ученик, должен вырасти, пойти в армию и вернуть нашу землю. Вторая иллюстрация. В городе Нант был открыт символический памятник Эльзасу и Лотарингии, который накрывали черным полотном, как символ траура. А обращали внимание, что Олимпийские игры в качестве одного из официальных языков имеют французский? Никого не удивляет это? Все очень просто. Франция стоит у истоков возрождения Олимпийских игр, которые были закончены на закате античности, как языческие игрища. А возрождать спортивные движения нужно было для улучшения физической подготовки французов. А тем самым и солдаты будут крепче. Поэтому Франция и Германия имели друг другу уйму претензий, но я кратко постарался часть из них воспроизвести. Я рассказал о двух ключевых акторах, субъектах. Но при чем здесь тогда мировая война? Франция сколько угодно могла злиться и ненавидеть Германию. Но факты таковы. Франция после поражения в 1871 году потеряла 20% всей своей горной металлургии, 1,5 миллиона жителей и обязалась выплатить контрибуцию в размере 5 миллиардов франков, что совсем не лишнее для развития германской экономики. Было очевидно, победить набирающую мощь Германию в одиночку нереально. Нужно отдавать себе отчет, что и мобилизационные ресурсы у этих двух государств совершенно разные. Во Франции к 1900 году население составляло около 40 миллионов человек, тогда как в Германии к тому же 1900 году население было почти 55 миллионов человек. Поэтому выбора нет, нужен союзник. И думаю, вы уже догадались, кто может стать таким союзником. Это только Россия. Посмотрим на карту. Жаль, вы не видите, я только что весьма точно руками изобразил карту Европы. На юге Франции – Испания. Скажем так, не сильный помощник в войне. На юго-востоке – Италия. Италия, во-первых, признательна Германии за помощь в войне с Австрией, что позволило ей вернуть Венецию. Во-вторых, Италия – член Тройственного союза, куда вошли Австро-Венгрия, сама Италия и Германия. Поэтому тоже не союзник. Двигаясь с юга на север, встречаем Швейцарию. Ну, тут без комментариев, Швейцария сохраняет нейтралитет, война ей не нужна. Северней идет сама Германия, а затем страны, которые мы сейчас называем странами Бенилюкса. Уверен, Великая Люксембургская армия сможет помочь Франции вернуть земли. Правда, их помощи хватит минут на 5 немецкого артиллерийского обстрела. Бельгия и Нидерланды, в принципе, аналогично. Еще северней находится Великобритания. Во-первых, отношения Франции и Великобритании никогда не были дружескими. Во-вторых, Великобритания славила своей лисьей политикой. Поэтому вступать в большую войну не за свои интересы, не в стиле Британии. Ее позиция хорошо выражена была лордом Пальмерстоном, который сказал, что у Британии нет постоянных друзей или врагов, у нее есть лишь постоянные интересы. А в общем-то и все. На карте Европы больше не осталось стран, с кем союз был бы желателен. Дания? Швеция? Может быть, Турция? Нет, это все не то. Единственный, кто может спасти Францию, это Россия. Нужно сказать, что и нам этот союз был выгоден. Во-первых, Германия, мягко говоря, не очень красиво себя повела после русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Думаю, помните фильм «Турецкий гамбит». Вот он как раз часть этой войны описывает. Германия созвала Берлинский конгресс, на котором результат победы России был урезан, ограничен. Дальше хуже. Германия посадила на престол только что образованной Болгарии своего ставленника вместо русского. И третье, пожалуй, как обычно, банально, потому что связано с деньгами. В идеале вообще дружить с той страной, которая приносит тебе инвестиции. Германия не могла вкладывать деньги в бурно растущую экономику России. Во-первых, поскольку она сама росла и нуждалась в деньгах. Во-вторых, Германия боролась за мировые рынки и не была заинтересована в появлении российских конкурентов. Поэтому была череда торговых и таможенных войн. Похоже на то, что сейчас происходит между США и Китаем. Или, кстати, напоминает, когда Россия вдруг замечает, что молочные продукты из Белоруссии некачественные или вино в Молдавии и Грузии вдруг не соответствуют российским стандартам. Напротив, Франция готова была вкладывать деньги в российскую экономику. Проговорив все это еще раз вслух, я сам еще больше убедился, что альтернативы действительно не было. Мир на полном ходу въезжал в противостояние двух военно-политических блоков. А меж тем, наше время подходит к концу. Для большего погружения в исторический контекст дальше прозвучит музыкальная композиция, любимой всеми группы «Сабатон» про Первую мировую войну. Как обычно, подписывайтесь на канал «Еще не философ», делитесь своим мнением, комментариями, рассказывайте друзьям и до новых встреч. Всем пока! Lies, I'm paralyzed, my brother's eyes are gone.
and he shall be buried here, nameless marks his grave. Mother home, get a telegram and shed a tear of grief. Mud and blood in foreign land, trying to understand. Where is this greatness all been told? This is the lies that we've been sold. Is this a worthy sacrifice? Great war, and I cannot take more. Great war, I keep on marching. Sacrifice.